Пол ботинка уходит. Когда пол ботинка и маховая борода наконец пришли в себя, они увидели, что лежат рядышком у палатки краеведов. Краеведы готовили завтрак, над чайником на костре поднимался пар. — Посмотри-ка, зашевелились! — воскликнул лысый, указывая на ноксетральчиков. — Похоже, они все-таки работают на транзисторах, — равнодушно отозвался бородатый. — Или на солнечных батареях. И, заметив вопросительный взгляд, лысого пояснил. — Они довольно долго пролежали на солнце. Солнце зарядило пустые батарейки, и их механизмы снова заработали. Не веришь? Лысый не отвечал. Он смотрел на полботинка и на маховую бороду с возрастающим интересом. Как гномы, только побольше. В детстве он бы непременно принял их за гномов. У одного даже борода. Может быть, они и есть что-то в этом роде. Гномы 20 века, или как бы это назвать? Если хорошенько подумать, то ведь и волчьи приемы, что же смахивает на ребенка. Вдруг и он тоже, как их там? У лысого мурашки побежали по спине. Ох, кажется, я впадаю в детство, — испуганно подумал он и постарался побыстрее отогнать мысли о гномах. Какая чепуха, а еще хочу быть краеведом. — Где я? — послышался голос полботинка. Он совсем очнулся и с любопытством приподнял голову. — Вот, видишь, — бородатый с торжествующим видом посмотрел на лысого. — У этого пленка опять включилась, а волчонок все еще спит в рюкзаке, как срок. Не обращая больше внимания на полботинка, бородатый подошел к валявшемуся на траве рюкзаку, присел возле него на корточки и слегка похлопал по нему рукой. — Пора вставать, — ласково позвал он, — чай уж кипит. Пора вылезать из мешка и становиться человеком. Полнейшее молчание. Ни единого звука, ни малейшего движения в рюкзаке, сколько ни сверли его глазами. А вдруг с ним что-то случилось? Встревожился лысый, уж не задохнулся ли он. Бородатый тоже заволновался, стал торопливо развязывать рюкзак. Еще несколько напряженнейших минут и...
Травой набит.
— Что? — не понял лысый. Бородатый поднялся.
— Сбежал! — сказал он. — Рюкзак набит травой. Краеведы стояли взволнованные и удрученные, как в траурном карауле.
— Все! — «Пропало!» — вздохнул лысый. «Мы сами виноваты. Как мы могли оставить его без надзора? Полная растерянность и полная подавленность».
«Хотелось бы знать, кого мы теперь будем обучать?» — проворчал бородатый. «Этих, что ли?»
Он указал пальцем на ноксетрали. Лысый оживился.
«С ними и в самом деле не мешало бы поближе познакомиться», — заметил он. Таких действительно не каждый день встретишь.
Бородатый лишь раздраженно махнул рукой.
Шутки в сторону, — проворчал он. В конце концов, мы краеведы, а не какие-нибудь режиссеры кукольного театра. У нас должна быть ясная цель, к которой надо стремиться.
Так-то ну так, — без энтузиазма согласился лысый. Только вот цель-то наша из рюкзака и исчезла.
Мы должны обрести ее вновь.
— твердо заявил бородатый. — Мы должны найти его. Может быть, он сбежал в логово под защиту своих приемных родителей? Недаром волчий приемыш. Безусловно, он хочет и впредь жить по-волчьи. К нам-то он не успел еще привыкнуть. И, конечно, ему очень захотелось сырого мяса. Маховая борода сел. Теперь он окончательно пришел в себя. — Ты слышал? Шепотом спросил он полботинка. «Волчье логово, волчий приемыш, а вдруг то, о ком они говорят? Никто иной, как наш милый муфта. Просто они его схватили, потому его и не оказалось в логове».
«Несомненно», — рассеянно кивнул полботинка.
«Муфта, да-да-да, конечно же, муфта».
У него возникла очень важная мысль, но прежде чем ее высказать, надо было все основательно продумать.
Маховая борода вскочил и подошел к краеведам. — Извините, — вежливо поклонился он. — Не могли бы вы в двух словах описать, как выглядит этот так называемый волчий приемыш?
Бородатый, казалось, не заметил маховую бороду.
Маховая борода и полботинка раздражали его, поскольку он не мог четко объяснить себе их происхождение. Они ему действовали на нервы, и потому он не желал о них даже слышать. Лысый оказался дружелюбнее.
«Волчий приемыш с ног до головы покрыт шерстью», — обернулся он к маховой бороде.
«Я бы даже сказал, что у вас есть что-то общее с ним».
«Что-то общее?» — воскликнула маховая борода.
«Ну, конечно! Ведь вы все время толкуете о нашем муфте».
«Муфте?» — удивился лысый.
Теперь и бородатый не смог больше оставаться безразличным и развеселился.
«Муфта!» — захихикал он. «Очень образно сказано. Если подумать, то волчий приемыш действительно напоминает большую мягкую муфту».
Бородатый хихикнул последний раз, а потом решительно повернулся к лысому.
«Пошли. Мне кусок в горло не полезет, пока эта живая муфта не будет как миленькая сидеть у нашего костра».
Маховая борода не успел ничего больше сказать. Краеведы удалились решительным шагом. Наступила тишина. Маховая борода беспомощно взглянул на полботинка. Некоторое время молчали. Потом полботинка сказал.
— Ну вот, теперь, наконец, выяснилось, что собой представляет наш дорогой друг. Волчий приемыш, скажи на милость.
Это была та самая важная мысль. Эту мысль он все время про себя и обдумывал.
Пораженный маховая борода не мог и слова вымолвить, а полботинка сказал. —
Теперь я понимаю, почему муфта с такой радостью перебрался от нас в волчье логово?
Что значит «с радостью»?
Маховая борода настолько рассердился, что к нему вернулась способность говорить.
Это ты о нашем друге. Ведь волк утащил его насильно, мы ж сами видели.
Полботинка многозначительно усмехнулся.
Как сказать, изрек он. Волк, по-видимому, узнал своего бывшего приемыша. «Да, муфта, кстати, особенно не сопротивлялся. Верно, уж тогда думал о сыром мясе».
Маховая борода был возмущен. «Как могло полботинку такое в голову прийти, волчий приемыш? Стоило краеведам обронить несколько необдуманных слов, и полботинка словно подменили. Невероятно, в конце концов».
«Ну, что из того, если муфти когда-то в детстве и правда довелось жить среди волков? Это ж не имеет никакого значения. Муфта — это муфта. Они ведь знают его вдоль и поперек. Знают куда лучше, чем какие-то краеведы или еще кто-нибудь».
И маховая борода заявил, «Если даже муфта и вырос среди волков, то это, во всяком случае, ничуть не сказалось на его характере».
— Да, до сих пор нам действительно не в чем было его упрекнуть, — кивнул полботинка.
— Однако достаточно ему было разок встретиться с волком, как в нем заговорила волчья кровь.
— Брось, — вздохнул маховая борода.
— Ты так долго висел на дереве вверх ногами, что у тебя все мысли перевернулись.
Лицо полботинка становилось еще сумрачней.
— Если честно, то я больше не могу доверять муфте, — заявил он. — Нельзя знать наперед, когда в нем вновь начнут бушевать волчьи страсти.
— И дальше? — спросил маховая борода. — Что ты еще скажешь?
Полботинку было что сказать.
— Я был дураком, позволив муфте заманить меня в этот лес. Теперь с меня хватит. Я прекрасно обойдусь и без муфты. Меня ждет море, мне пора в путь.
Маховая борода был окончательно сражен. Какая несправедливость! Разве муфта заманил их в лес? Ничего подобного. Именно они с полботинком захотели ехать лесом. Муфта же предпочитал шоссе. И в чем муфта вообще виноват? Ни в чем, а полботинка.
«Так я пошел», — заявил полботинка. «У меня есть ноги, вот я и пойду. Эта дурацкая муфтина машина мне вовсе не нужна».
— Ты просто рехнулся, — сказал маховая борода.
— Так я пошел, — повторил полботинка. — Ты идешь со мной или нет?
— Нет, — отрезал маховая борода. Как он мог бросить муфту на произвол судьбы? Разве Муфта поступил бы так? Никогда. А Полботинка... «Всего хорошего!» — сказал Полботинка. «Одумайся, наконец!» — воскликнул Маховая Борода. Но Полботинка ушел. Просто взял и ушел. Что это с ним случилось? Что все это значило? Какой-то страшный сон. «Полботинка!» — крикнул Маховая Борода. Полботинка не ответил. «Полботинка!» — снова крикнул Маховая Борода. «Вернись!» — в ответ тишина. Маховая Борода подошел к костру и стал его тушить. Эти доморощенные краеведы оставили горящий костер. Маховая Борода затаптывал костер, а сам все поглядывал в ту сторону, куда скрылся Полботинка. Огонь давно погас. А Маховая Борода все еще топтался на кострище. У него не укладывалось в голове, что Полботинка вот так просто взял и ушел. Но в конце концов он в это поверил. И тогда, тяжело вздохнув, он зашагал в лес.